Параграф 15. Действия в Риме. Ипатий и Кирилл 15 ноября прибыли в Рим и вскоре дважды были приняты папой Климентом VIII в частной аудиенции с несказанной милостью и лаской. Они передали папе первые приговоры их епископов от 2 декабря 1594 года. Второе – артикулы от 1 июня 1595 года. Третье – соборное их послание к папе от 12 июня 1595 года. Четвертое – другие письма короля и латинских иерархов. Папа сам рассказывает, что при этом они униженно просили принять их в лоно католической Римской церкви, с сохранением их обрядов и церемоний при совершении божественных служб и таинств согласно сунии, постановленной на Флорентийском соборе между Западной Церковью и Восточной, Греческой. Со своей стороны они выражали готовность осудить все ереси и расколы, отвергнуть все заблуждения, которые отвергает и осуждает Святая Церковь Римо-католическая, особенно же те, из-за которых они до сих пор были отделены от нее, правильно произнести и содержать исповедание католической веры, оказать и всегда оказывать должное послушание и покорность папе как истинному наместнику Христову и святой апостольской кафедре. Привезенные делегатами документы переданы были папой на обсуждение в специальную комиссию, и все дело затянулось на целых 6 недель. Депутаты в это время помещались в папском дворце и осматривали достопримечательности Рима. При рассмотрении привезенных документов на так называемые артикулы, то есть на мелочные условия принятия унии, особо интересовавшие боявшихся народа епископов, здесь в Риме официально не обратили никакого внимания. Очевидно, по формуле «снявши голову, по волосам не плачут». Чин принятия в унию покрыл эти артикулы полным молчанием. Веру епископам предписали без всяких условий, по той обычной форме, как принимались все восточные схизматики. На 23 декабря назначена была торжественная аудиенция в Константиновской зале Ватикана. Папа восседал на троне в полном облачении, и его окружала коллегия кардиналов из 33 лиц. Позади кардиналов за решеткой стоя помещались многие архиепископы, епископы, прелаты, среди них известный церковный историк Цезарь Бароний, послы Франции и другие высшие сановники папского двора. Иностранцы, в том числе и из Литвы и Польши, ученики греческой униатской коллегии и другие. Два церемониймейстера ввели Ипатия и Кирилла. После 3 ритуальных поклонов они приблизились к папе, поцеловали его туфлю и, стоя на коленях, кратко заявили устами Потия, говорившего по-латыни, о цели своего прихода и подали официально в руки папы привезенные ими документы. Затем они отошли назад ко входу в залу заседания, где их свита продолжала стоять на коленях. Папа приказал прочитать вслух все документы. Виленский каноник Евстафий Волович, русский, прочел документы в подлиннике по-русски, стоя с левой стороны папского трона. После этого стоявший на правой стороне папский секретарь Сильвий Антонин прочитал те же документы в латинском тексте. Во время чтения Ипатий и Кирилл то наклоняли головы, то даже вставали на колени. По окончании чтения папский секретарь обратился к Ипатию и Кириллу с латинской речью от лица папы такого содержания. Наконец, после 150 лет, разумеется, Флорентийская уния 1437 года, возвращаетесь вы, русские епископы, к камню веры, на котором Христос основал церковь свою, к матери и учительнице всех церквей, к церкви римской. Никакое слово, самое красноречивое и сильное, не в состоянии выразить всей радости нашего святейшего Отца. Дух его восторгается к Богу. И вы без сомнения признаете и не перестаете исповедовать величайшую благодать Господа, просветившего сердца ваши своим божественным светом и вразумившего вас, что не находятся в теле те члены, которые не соединены с головой. не может приносить никакого плода, ветвь, оторванная от лозы. Высыхают потоки, разъединенные со своим источником. Не может иметь Бога Отцом тот, кому Церковь не мать. Церковь единая, католическая, апостольская, под единой видимой главой, римским первосвященником, Отцом Отцов, пастырем пастырей. И так разумно и благочестиво поступили ваш достопочтенный митрополит и вы с епископами, когда вы желали соединения с католической церковью, вне которой нет спасения. И из таких далеких стран пришли сюда, чтобы заявить покорность законному преемнику святого Петра, истинному наместнику Христову на земле, и, отвергнув старые заблуждения в вере, принять от него веру чистую, неповрежденную. Но как сердцем веруется в правду, усты же исповедуются во спасении, то восполните, досточтимые епископы, радость его святейшества и настоящей священной коллегии, произнесите теперь исповедание католической веры. Бароний, описывая это событие, говорит, что русская церковь после Флорентийского собора увлечена была греческой церковью вновь в схизм, а теперь – «Постцентум et quinquaginta annus» спустя 150 лет, она как бы пробудилась от сна и поспешила прислать в Рим свое посольство. И сам папа Климент VIII в акте об унии русского народа с римской церковью также говорит, что это произошло после 150-летнего перерыва. Подчеркнуть это важно, потому что униатская литература тенденциозно все время утверждала, что уния со времени Флорентийского собора никогда не прекращалась в Киевской митрополии. Эту натянутую теорию старался утверждать и сам Ипатий Потий. Так в письме к князю Острожскому от 3 июня 1598 года он выражался: «Благодатью Бога Вседержителя, без воли которого ничто человеку невозможно, сталось соединение между церковью греческую и римскую в папстве его королевской милости, пана нашего милостивого, которая по столь долгом времени сцизмы проклятая, мало не 150 лет, недбалости у старших церковных по соборе флорентийском отлогом лежала, а теперь часов наших обновлено, постановлено и утверждено есть». Ответная речь делегатов есть присяга на унию за весь епископат и народ. Она была выработана в течение тех 7 недель, которые протекли с момента приезда Ипатия и Кирилла, и при их, конечно, участии. По содержанию она является полным принятием латинства как догматического и церковного учения. От тех условий и оговорок, с которыми делегатов направляла в Рим русская епископская группа, не осталось и следа. Это было подпиской под полнотой латинства. Вот ее текст. «Святейший и блаженнейший Отец, я, смиренный Ипатий Потий, во втором экземпляре имя Кирилла Терлецкого, Божией милостью Прототроний, епископ Владимирский и Брестский, в другом экземпляре «Экзарх» епископ Луцкий Острожский. Родом русский, один из послов, досточтимых во Христе отцов прелатов той же нации, а именно Михаила Рогозы, архиепископа, митрополита Киевского и Галицкого и всея Руси, Григория, нареченного архиепископа Полоцкого и Витебского, Ионы Гоголя, избранного во епископа Пинского и Туровского, Михаила Капустенского, епископа Перемышльского и Самборского, Гедеона Балабана, епископа Львовского, и Дионисия Сберуйского, епископа Холмского, нарочито избранный ими и посланный, вместе с досточтимым во Христе отцом Кириллом Терлецким, экзархом, епископом Луцким и Острожским, в другом экземпляре Ипатием Потием, Прототронием, епископом Владимирским и Брестским, той же нации, другим послом тех же господ прелатов и товарищам моим, с той целью, чтобы заключить и принять унию с вашим святейшеством и святой церковью римской, и от имени всех их, всего их духовенства и всех веренных им овец принести должное повиновение святому престолу блаженного Петра и вашему святейшеству, как верховному пастырю Вселенской Церкви. находясь у ног вашего святейшества и намереваясь произнести ниже следующее исповедание святой православной веры по форме, предписанной для греков, возвращающихся к единству Римской Церкви. Тут опять подробные артикулы совершенно замолчены. Как от имени названных выше господ, архиепископа и епископов русских, так и от моего собственного вместе с товарищем моим, обещаюсь и ручаюсь, что сами господа архиепископы и епископы с готовностью одобрят это исповедание, примут его, утвердят и вновь изложат по данной форме от слова до слова, и, подписав своими руками с приложением своих печатей, пришлют к вашему святейшеству в следующем виде. Твердо верую и исповедую все, что содержится в символе веры, которая употребляется в Римской Церкви. Далее приводится весь текст символа со вставкой и сына Филиоквы. Еще верую, принимаю и исповедую все то, что определил и объявил Святой Вселенский Флорентийский собор об унии Западной и Восточной Церкви, а именно Дух Святый имеет личное свое бытие от Отца вместе и от Сына, и от обоих вечно исходит, как от одного источника. Когда святые отцы и учители говорят, что Дух Святый исходит от Отца через Сына, это значит, что и Сын, по выражению греков, есть причина – этия, а по выражению латинян – начало, принципиум, бытия Святаго Духа, как и Отец. И если все, что имеет Отец, Он дал и Своему Единородному Сыну, кроме Отчества, то Сын вечно имеет от Отца и то, что от Него исходит Дух Святый. Выражение «и от Сына» внесено в символ законно и разумно, для уяснения истины и по настоятельной нужде. Таинство тела Христова истинно совершается как на пресном, так и на кислом пшеничном хлебе, и священники могут совершать это таинство на том и другом хлебе, каждый по обычаю своей церкви. Души тех, которые умерли с покаянием в любви Божией, но не успели удовлетворить за свои грехи плодами, достойными покаяния, очищаются по смерти наказаниями в чистилище, а для облегчения этих наказаний им полезны пособия еще живущих христиан, каковы литургия, молитвы, милостыни и другие дела благочестия, какие обыкновенно совершают верующие за других верующих по установлению церкви. Души тех, которые после крещения не осквернились никаким грехом, а равно и тех, которые по осквернении себя грехом очистились еще в теле или по смерти, тотчас принимаются на небо и ясно видят самого Бога, единого в трех ипостасях, однако по различию своих заслуг один другого совершеннее. А души тех, которые умерли в смертном грехе или только в первородном, тотчас низводятся в ад и подвергаются, хотя и не одинаковым, наказаниям. Святой апостольский престол и римский первосвященник имеют первенство на всю вселенную. Римский папа есть преемник блаженного Петра, князя апостолов, истинный наместник Христов, глава всей церкви, отец и учитель всех христиан. И ему в лице блаженного Петра передана Господом нашим Иисусом Христом полная власть пасти всю церковь и управлять ею, как говорится в деяниях Вселенских соборов и в священных канонах. Кроме того, исповедую и принимаю все, что Святая Апостольская Римская Церковь предлагает исповедовать и принимать по определениям Святого Вселенского Тридентского Собора, сверхсодержащегося в вышеизложенном символе веры. В частности, вполне приемлю апостольские церковные предания и прочие постановления той же Церкви. Приемлю также Священное Писание по тому смыслу, какой содержала и содержит Святая Мать Церковь, которой одной принадлежит власть рассуждать об истинном смысле и толковании Священного Писания, и никогда не буду понимать и толковать его иначе, как только по единодушному согласию отцов. и исповедую, что семь в истинном и собственном смысле таинств Нового Завета, которые установлены Господом нашим Иисусом Христом и необходимы для спасения рода человеческого, хотя они все необходимы каждому человеку, именно крещение, миропомазание, евхаристия, покаяние, елеосвящение, священство и брак. Все они сообщают благодать. Из них крещение, миропомазание и священство не могут быть повторяемы без святотатства. Приемлю и установленные католической церковью обряды при совершении всех названных таинств. Приемлю все, что определено и обнародовано на Святом Тридентском соборе о первородном грехе и оправдании. Исповедую, что в литургии приносится Богу истинная, действительная и умилостивительная жертва за живых и умерших, и что в святейшем таинстве Евхаристии истинно, действительно и существенно находится тело и кровь вместе с душой и божеством Господа нашего Иисуса Христа, и бывает приложение всего существа хлеба в тело и всего существа вина в кровь, каковое приложение католическая церковь называет присуществлением. Признаю, что и под одним только видом принимается весь Христос и истинное таинство. Твердо содержу, что чистилище есть, и что находящиеся там души получают облегчение и от пособия верующих. Равно и то, что святых, царствующих вместе со Христом, должно почитать и призывать, что они молятся за нас Богу и что мощи их должны быть чтимы. Непоколебимо признаю, что иконы Христа, Преснодевы Богородицы и других святых должно содержать и воздавать им надлежащую честь и почитание. Утверждаю, что власть индульгенций дана Церкви Христом – и что употребление их весьма полезно для христианского народа. Признаю Святую Католическую и Апостольскую Церковь Римскую матерью и учительницей всех церквей, а римскому папе, преемнику блаженного Петра, князя апостолов, и наместнику Иисуса Христа, обещаю и клятвой подтверждаю истинное повиновение. Принимаю также и исповедую и все прочее, что предано, определено и обнародовано святыми канонами и вселенскими соборами, в особенности же святым собором Тридентским. А все противное, всякие схизмы и ереси, осужденные, отвергнутые и анафематствованные церковью, и я осуждаю, отвергаю и анафематствую. А что сию истинную католическую веру, без которой никто не может спастись, и которую я здесь добровольно исповедую и истинно содержу, я буду стараться при помощи Божией всеми моими силами содержать и исповедовать целой и неповрежденной до последнего моего дыхания, а также проповедовать ее и моим подчиненным или тем, которые будут вверены моему пасторскому попечению. В этом я, тот же Ипатий Потий, Прототроний, епископ Владимирский и Брестский, соответственно, Кирилл Терлецкий, экзарх, епископ Луцкий и Острожский, посол вышеуказанных господ, архиепископа и епископов русских, как от их имени по доверенности, так и от моего собственного, о доверенности от народа нет упоминания. Торжественно обещаюсь и клянусь в том, да поможет мне Бог, и это святое его Евангелие. По прочтении всего этого Кирилл и Ипатий приблизились к папе и со слезами облобызали его ноги. Папа тихо сказал им несколько ласковых слов. «Я не хочу господствовать над вами, хочу носить на себе ваши тяготы». Затем обнял и облобызал их. Объявил вслух всем, что принимает их и отсутствующих митрополиты и епископов, все духовенство и весь народ. Затем папа обратился к кардиналу-пресвитеру, старшему духовнику и инквизитору, чтобы тот публично разрешил Ипатии Кирилла от всех епитимий и благословил их оставаться в сане и продолжать служение церкви. А затем сам папа, обратясь к Ипатию Кириллу, предоставил им, как посредникам от имени его папы, также разрешить и благословить и прочих епископов русских, чтобы те, в свою очередь, разрешили и благословили все священство. Наконец, по просьбе Ипатии Кирилла к папе подведены были все их русские спутники, чтобы облобызать его ноги. Папа благословил всех и покинул зал. В тот же день, 23 декабря 1595 года, составлен и подписан протокол о происшедшей церемонии. Уже 21 января 1596 года сам папа утвердил особую конституцию на память потомству, формулируя в ней весь процесс о приходе послов и о порядке заключения уний. Акт кончался словами: «Мы настоящим нашим постановлением принимаем досточтимых братьев Михаила, архиепископа-митрополита, и прочих епископов русских, со всем их клиром и народом русским, живущим во владениях польского короля, в лоно католической церкви, как наших членов во Христе. И во свидетельство такой любви к ним по апостолическому благоволению дозволяем им и разрешаем все священные обряды и церемонии, какие употребляют они при совершении божественных служб и святейшей литургии, также при совершении прочих таинств и других священнодействий, если только эти обряды не противоречат истине и учению католической веры и не препятствуют общению с Римской Церковью. Позволяем и разрешаем, несмотря ни на какие другие противоположные постановления и распоряжения апостольского престола». Из подчеркнутых мест вышеприведенных документов ясно, что римской стороне дано обязательство подчиниться доктринальной чистке и в догматической, и в обрядовой областях. Вопрос лишь в тактике: наступит ли чистка резко, вызывающе, или будет отсрочена. Делегаты русского епископата подчинились этой программе принципиальной латинизации вопреки обещаниям и обязательствам пред своими наивными собратьями-епископами, оставшимися на местах. В память этого знаменательного события были выбиты из золота и серебра памятные медали с такими надписями и барельефными изображениями. С одной стороны надпись «Клеменс Октавус Понтификс Максимус». С обратной стороны надпись «Рутенис Рецептис» и изображение «Папа сидит на троне, кругом кардиналы, русский епископ на коленях, сзади два каноника» и дата 1596. Таким образом, путь секретов и обмана народа был доведен до конца. Тайные делегаты тайной унии тайно от всех приняли не только флорентийскую унию, но и тридентскую веру, то есть полную римо-католическую веру. Принципиально изменили своей вере, перешли догматически в латинство. У себя в Литве пропагандно вдалбливалось в сознание народа, что вся старая вера и все обряды сохранены полностью, и лишь добавлено к ним одно признание главенства папы. Так унию в субъективной несознательности и приняли первые и последующие поколения народа, обращенного в униатов. Надо поставить в заслугу нашему историку митрополиту Макарию, что он извлек из архивных материалов и привел в систему ту связь событий, которая для любого беспристрастного читателя вскрывает во всем этом процессе удавшееся в довольно широком размере вовлечение народной массы в процесс романизации и латинизации. Ипатий и Кирилл понимали, как далеко они зашли, и немедленно из Рима уже начали затуманивать смысл происшедшей измены. Уже 30 декабря Ипатий и Кирилл писали в Краков бископу Юрию Радзивиллу, что исповедание греческой веры сохранено нерушимо святейшим отцом, и чтобы Радзивилл упросил короля успокоить православных и объявить им с высоты трона, что они все свое имеют в целости. До своего отъезда домой Ипатий с Кириллом пробыли в Риме около месяца. На другой же день после принятия их в римскую веру они были включены в праздничное предрождественское сослужение в храме святого Петра. На торжественной вечерне 24 декабря Ипатий и Кирилл были поставлены выше всех епископов латинских. Папа выделил их еще больше и приблизил к себе. И еще не раз наши епископы-униаты сослужили соборно в церкви святого Петра вместе с папой и включены были даже формально в чины папского двора с титулом придворных прелатов и ассистентов. «Prelatus nostras domesticus et assistentes fecimus». В начале февраля делегаты стали собираться обратно. С собой они повезли свыше десятка папских посланий, адресованных королю, к сенаторам, к митрополиту, к епископам. В письме к митрополиту писалось: «Теперь остается только, чтобы и вы искренне приняли и утвердили то, что сделано в Риме вашими послами. Для этого мы желаем, чтобы ты, брат-архиепископ, нашей властью назначил поместный собор и созвал своих епископов. Пусть каждый из них исповедует в публичном собрании католическую веру по той самой формуле, по какой исповедали ее здесь два ваши посла-епископа. И точно так же пусть каждый даст торжественное обещание повиноваться нам и апостольскому престолу. И о всем, что будет совершено на вашем соборе, пришлите нам письменный документ, надлежащим образом утвержденный и засвидетельствованный, чтобы он навсегда сохранялся в наших архивах во свидетельство потомству о вашем обращении к католической церкви. Мы написали и к латинским епископам, Львовскому, Луцкому и Холмскому, чтобы они присутствовали на вашем соборе в знак братской любви и общения». Письмо к королю содержало просьбу о содействии к созыву собора и об осуществлении пожеланий русского епископата в смысле его равноправия и введения в состав сената.